Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тульц. Нынешний 2007 год богат на круглые, памятные для русской истории даты и юбилеи. Но обществу как-то не до этого. Реальные сегодняшние проблемы с лекарствами, к примеру, или пустопорожнее публичное рассуждение, ну, например, о третьем сроке, имитирующие понимание большой политики, а то и участие в ней, сильно сокращают для многих диапазон и глубину юбилейных переживаний и размышлений. Ну вот еще пример. Брякнуло пустым колокольчиком над дверью 90-летия февраля 17-го. Отзвонила нам давней, а потому по-молодому страстной, но уже устаревшей статьей Александра Исаевича Солженицына. Никто на этот звонок не отозвался. Разве что примелькавшиеся на телеэкранах казенные говоруны привычно пропели свои санкционированные патриотические арии, профессионально имитируя гражданственную взволнованность. Но граждан зурабов волнует сейчас куда больше, чем Керенский и Солженицын вместе взятые. Хотя тоже не очень. Потому думаю, что и другие круглые исторические даты этого года тоже прокатят мимо них так же незаметно, как юбилей февраля 17-го, как почти никем не замеченное 70-летие старта Большого террора, эпохи, именуемой 37-й год, из которой все мы, как из гоголевской шинели, происходим. 37-му и всем нам, потомкам в этом году побежденных, я и решил посвятить серию выпусков «Разницы во времени». Апреля сразу на трех сайтах Мема.ру, Полит.ру и HRO.ru появились тезисы российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», озаглавленные 1937 год и современность. На мой взгляд, публикация этих тезисов не только является фиксации серьезного прорыва в нашем осмышлении прошлого, но и чрезвычайно актуально в нравственном и политическом смысле. Сегодня мы уже можем наблюдать попытки подмены общественной памяти о большом терроре цепочкой разных синхронных ему радостных событий. Давайте широко отметим 70-летие героического папанинского перелета по маршруту Москва-Северный полюс США. Ведь буквально засыпанные листовками летом 37-го москвичи так ликовали по поводу возвращения героев. Что ж, давайте и это вспомним. Не надо только забывать, что все это лишь занавес, за которым и происходила настоящая драма, имя которой стало нарицательным – 37-й год. А эхо его до сих пор звучит не только в России, но и далеко за пределами уже несуществующих советских границ. Именно этой драме и посвящен документ мемориала. Вот лишь короткий отрывок из него.
В осмыслении большого террора и шире всего опыта советской истории нуждается не только Россия и не только страны, входившие в СССР или в состав социалистического лагеря. В таком обсуждении нуждаются все страны и народы, все человечество, ибо события большого террора наложили отпечаток не только на советскую, но и на всемирную историю. ГУЛАГ, Колыма, 37-й – такие же символы 20 века, как Освенцим и Хиросима. Они выходят за пределы исторической судьбы СССР или России и становятся свидетельством хрупкости и неустойчивости человеческой цивилизации, относительности завоеваний прогресса, предупреждением о возможности будущих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому дискуссия о большом терроре должна также выйти за рамки национальной проблематики. Подобно некоторым из названных выше гуманитарных катастроф, она должна стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но инициатором и средоточием этой дискуссии обязана стать, разумеется, общественная мысль в странах, которые входили в состав СССР, в первую очередь в России.
В общественном и не только российском восприятии эпохи Большого террора, обозначенной в массовом сознании как 1937 год, сейчас, помимо расползающегося забвения, можно найти немало ложных стереотипов, к авторству которых в свое время приложили руку и Сталин, и Троцкий, и Хрущев. Тезисы мемориала – это, во-первых, современная научная, основанная на привлечении десятков тысяч документов, оценка прошлого. Анализ, отвергающий как идеологические спекуляции, так и политические толкования эпохи, типа террор 1937 года, это борьба за власть. Вообще-то, говорю я председателю правления Международного общества «Мемориал», историку Арсению Рогинскому, в советской истории известно немало волн террора. Уничтожали крестьян, уничтожали дворян, репрессировали целые народы. Так чем же на этом фоне уникален 1937 год, ставший синонимом эпохи Большого террора?
Во-первых, это гигантский масштаб репрессий. Вот в течение 2 лет, потому что под 1937 мы понимаем и 1937, и 1938, потому что период Большого террора закончился в конце ноября 1938 года. За это время органами госбезопасности было арестовано больше, чем 1,7 миллиона человек. Это фантастическая цифра. Если прибавить к этим людям еще и разные другие виды осуждений, депортации и так далее, то общее число вот такое впрямую охваченных этим большим террором будет более 2 миллионов человек. Но не только количество. Это, конечно, фантастическая жестокость приговоров, потому что за этот же период более 700 тысяч человек были приговорены к расстрелу и казнены. Вот вдумайтесь, в 1936-м расстрелянных там было 1118, кажется, какая-то такая цифра, а тут подряд 2 года, каждый год, в 300 раз больше. А кроме того, это, конечно же, неслыханное такое сочетание плановости, беспрецедентной совершенно плановости вот этих террористических спецопераций, с непониманием этой плановости населением, потому что, с одной стороны, были десятки оперативных приказов НКВД, в которых очень точно расписывались категории, которые подлежали аресту и уничтожению. До тонкости, понимаете, там бывшие служащие ирано-английских фирм, например, или вожди афганских племен, перешедшие из Афганистана в СССР. Это расписывалось в этих самых тайных приказах. А с точки зрения людей, которые жили в Советском Союзе, это была гигантская лотерея. Они ведь не могли понять, почему вот эти бомбы падают, снаряды, то вот просто рядом в своей семье, то где-то далеко. Почему эти сотни людей, имена которых известны стране, о которых писали всегда в газетах, как о верных и лояльных, значит, каких-то, они тоже оказались в этом водовороте. И это был такой ужас, который охватил всех.
Всем ясно, террор организовала власть. Но сколько до сих пор разных толкований? Зачем она делала это? Зачем ей было убивать и сажать более 2 миллионов человек? В чем смысл?
Были разные варианты смыслов, понимаете? Была такая, как бы понимаемая Сталином, уже хуже понимаемая его даже самым ближайшим окружением, и им даже понимаемая очень инстинктивно, была такая, знаете, необходимость создание новой общности. По сути дела, в 1937 году создавалась новая общность, советский народ. Вот она именно тогда и создавалась. Для этого надо было окончательно освободиться от всех старых общностей, и поэтому уничтожались и разрушались до бесконечности все связи, там общественные организации, какие-то институции. Только вот до семьи это еще не дошло. То есть дошло, он пытался, они пытались посягнуть на семью. Вот это. Была необходимость консолидации страны в условиях внешней опасности. Этим они все это для себя и объясняли. Консолидировать население в условиях внешней опасности для них всегда обозначала консолидация, прежде всего, уничтожение тех, кто этой бы консолидации препятствовал. Вот все эти потенциальные враги такого рода консолидации тоже должны были быть уничтожены. Это такая, с одной стороны, предвоенный синдром, ощущение необходимости сплочения всех, с другой стороны, абсолютно инстинктивное то, что делалось в течение 20 лет, перед этим бесконечное, наоборот, разобщение всех, атомизация всех, превращение страны в население, в отдельных единичек людей, которыми, в общем, легко управлять, легко манипулировать и так далее. Вот эта чистка элиты, которая повышала управляемость, и одновременно, конечно же, чистка абсолютно генеральная, социальная, национальная, но вот не национальная, здесь не очень точное слово, она национально-государственная. По сути, чистилось все, что было связано как-то с заграницей. Строительство железного занавеса. Все это были необходимые смыслы 1937 года.
Тогда вопрос, связанный с техникой решения поставленных властью задач. Тезисы мемориала выделяют в качестве особенностей 1937 года неизвестные мировой истории масштабы фальсификации обвинений и возрождения в 20 веке норм средневекового инквизиционного процесса. Вопрос: зачем? Если власть решила, что для достижения ее цели необходимо посадить и расстрелять этих почти 2 миллиона несчастных, и она может это сделать, зачем нужно было их к тому же пытать и добиваться от них самых невероятных признаний?
Все очень просто. Понимаете, вот такие массовые кампании, она ведь не могла быть индивидуальной. Арестуйте Васю, Петю, Колю, там, понимаете, Иванова, Петрова или Аву. Нет, конечно же. Значит, основа ареста была принадлежность какой бы то ни было категории. За это арестовывали. Вот за это человек оказывался за решеткой. Но дальше следователь должен был уже индивидуально предъявить ему какое-то обвинение. А обвинение должно было быть индивидуально. И более-менее известно, в чем должно было быть обвинение. Если он там проходил по кулацкой операции, то обвинение должно было быть связано с каким-нибудь там повстанчеством там, или с террором. Если он проходил по национальным операциям, то обвинение должно было быть связано обязательно со шпионажем. И вот ему выдвигались эти обвинения. Человек, конечно же, не признавался. Обвинения были фантастические. Человек отказывался признавать эти обвинения. Единственный способ выколотить эти обвинения, это были, конечно, избиения и гораздо еще более жестокие и изощренные пытки. То есть есть прямая логика. Массовость не могла бы быть без категориальности. От категориальности должно было быть все равно потом сформулирована индивидуальная вина под обвинение, потому что на каждого надо было выписать отдельное обвинительное заключение и получить, в конце концов, отдельный приговор. Вот на этом этапе наступает жестокая фальсификация, на этом этапе наступает сопротивление, а поскольку у нас, что же, у нас же царица доказательств признания, другого-то у нас и времени нет получать, да и невозможно получить, поскольку все фальшивка. Отсюда эти страшные жестокие пытки. И надо сказать, в 99 случаях 100, вот сколь я могу ознакомиться, успешные, потому что противостоять им, конечно же, было невозможно. И именно поэтому впервые, понимаете, тогда пытки были официально санкционированы. Без этого массовая операция бы не удалась. Без этого невозможно было бы за 2 года 1,5 миллиона человек осудить. Поэтому надо было пытки санкционировать официально. И они были официально санкционированы Сталином и Политбюро.
Разница во времени. 37-й и мы. Гость сегодняшней передачи – председатель правления Международного общества «Мемориал», известный историк Арсений Рогинский. Еще одна цитата из тезисов «Мемориала. 37-й год и современность».
И сейчас, 70 лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937-1938 годов, так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечила психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Российской империи, породила новые опасные комплексы.
Мой вопрос Арсению Рогинскому. Как я понимаю, вы считаете, что 37-й год продолжает свою жизнь в нашей повседневности, в душах и поступках людей, родившихся куда позже этого самого рокового года?
Да это вот ежесекундно, вот я гляжу вокруг себя. Вот это массовое и всехнее, что называется, ощущение ничтожности человеческой жизни перед властью. Это, конечно, 37-й. А привычка к управляемому правосудию, привычка, уже абсолютная смиренность, понимаете, полное смирение с ним, согласие уже даже с ним, с управляемым правосудием. Это что такое? Это, конечно, все это наследие большого террора. А когда я смотрю, знаете, на то, как выстраивается сегодня в российской политике концепция враждебного окружения, это же абсолютно сталинская политика 37-го года. Вы же знаете, что массовые национальные операции были проведены по одному единственному принципу. Были объявлены вот национальные операции по всем, почти по всем странам, то есть национальностям, вот тех стран, которыми мы граничим. Вот, скажем, у нас была латышская операция и была эстонская операция специальная, а литовской не было. А почему? Да мы не граничили с Литвой. Не нужно было нам, да, литовской операции. Вот эта концепция враждебного окружения и эта подозрительность ко всему зарубежному, это все время поиск, значит, врагов за рубежом, причем лучше всего вот в этом самом ближнем, так сказать, зарубежье. И пятой колонны внутри, это классические абсолютно штампы 37-го года, которые существуют в нашей сегодняшней жизни. Еще одно назову. Когда в 37-м году было покончено со всякой независимой общественностью. Вот в 35-м уже прикрыли все эти общественные организации, там клубы, театры, там это прикрыли уже к 35-му, 37-му, все. В 37-м окончательно убили всех тех людей, которые были лидерами или активистами вот этих разных общественных дел. И это как бы ненависть к общественности, к независимой общественности, стремление поставить ее под контроль, это, конечно, тоже отголоски 37-го года. И ксенофобия наша, конечно, отголосок 37-го года, не только 37-го, но и системной вот этой нашей политики террора на протяжении всех лет, и депортации в годы войны, и борьбы с космополитизмом, и чудовищный наш цинизм, понимаете, который в обществе. И самое главное, то, о чем я говорил уже, понимаете, ведь Сталин этой цели-то достиг, разобщенности людей, вот этой стадности, подменившей коллективизм. Он этого достиг. Нельзя сказать, чтобы все это было в какой-то сильной степени, понимаете, но это, как бы сказать, Сталин довершил такую борьбу с русской общинностью и с русской общественностью. Вот эта атомизация общества, все это следы 37-го года и многие другие, об этом можно много говорить.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». С председателем Международного общества «Мемориал» Арсением Рогинским мы обсуждаем программные тезисы возглавляемой им организации «1937 год и современность». Этот документ не только описывает феномен 37-го и выявляет его наследие в современной жизни, но и предлагает связную и многостороннюю программу преодоления этого наследия мрачного прошлого. А что, собственно, может в этом направлении сделать общество?
Вы знаете, вот то, что должно делать общество, ей-богу, оно в какой-то степени делает. Я не имею в виду общество «Мемориал», а общество в той степени, в какой оно у нас, пускай в разрушенном, полуатомизированном виде, в несозревшем, невызревшем существует и сохраняется. Здесь должны делать вместе государство и общество. Государство, увы, не делает ничего. А нужно многое. Вот, во-первых, нужно дать правовую оценку террору. Ведь она абсолютно нигде не дана. Как вы можете школьников воспитывать, и что учитель может говорить школьникам о Сталине или не о Сталине, о тройках, об убийствах людей, о депортациях. Что он может объяснять, если государство, сегодняшнее государство, не дало этому четкую правовую оценку? Это всегда мы будем зависеть, понимаете, от смены политической конъюнктуры. Придет новый правитель, и он что-то еще придумает. И это главное, что надлежит сделать. А во-вторых, массу вещей еще. Нам нужен общенациональный музей истории террора. Настоящий, серьезный. Его нет. Надо, чтобы тема террора была во всех исторических, краеведческих музеях страны, от областных до поселковых. Люди должны куда-то приходить. Надо, чтобы на государственных каналах телевидения были настоящие, серьезные документальные программы, посвященные террору. Нужна государственная поддержка издательским проектам. Нужны школьные учебники. Потому что в них сейчас масса противоречивого абсолютно про эту эпоху, и ничего ты в них не поймешь про эпоху террора. До тех пор, пока не будет поставлен общенациональный памятник, который, вообще говоря, еще Никита Хрущев обещал нам когда-то, если вспомнить. А потом, значит, ну что в Москве, в роли общенационального памятника Соловецкий камень, который когда-то привезли мемориальские люди. Конечно, нужно что-то сделать с топонимикой. Понимаете, а ведь люди же не знают ничего, они не понимают, они спокойно ходят по парку Ворошилова, забыв, что Ворошилов подписал, между прочим, списки на расстрелы десяткам тысяч офицеров. И не только офицеров, людей, армии. А еще нужно найти места массовых захоронений. Тысячи рвов так и не остаются не найденными, тысячи кладбищ. Даже вот как-то, как бы, ну вот, знаки около них не поставлены. Нужно много российских дел, многие дела надо делать вместе с другими странами, которые пострадали от террора. Память должна быть зримой. Штука в том, что над этим просто надо работать. Одно общество здесь не осилит этой работы. А это, конечно, должно делать государство. Это в его государстве интересах, если это государство действительно хочет развиваться в сторону там свободы.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский о тезисах, возглавляемой им организации, 1937 год и современность. «Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Российский космический корабль «Союз» с тремя космонавтами на борту стартовал в субботу с космодрома Байконур. На борту находится космический турист, американец венгерского происхождения Чарльз Симони. В центре Москвы прошел митинг памяти журналистки Анны Политковской. Исполнилось полгода со дня ее гибели. В Красноярске, где 15 апреля состоятся выборы в Краевое законодательное собрание, прошли обыски в избирательных штабах партии «Союз правых сил». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Впервые за последние полгода грузинская авиакомпания осуществила прямой рейс из Тбилиси в Москву. Всего в пасхальные праздники запланировано 3 авиарейса. В Киеве несколько тысяч сторонников правящей коалиции провели акцию протеста. Они потребовали от президента Украины Виктора Ющенко отменить указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. На юго-западе Афганистана в провинции Фарах в результате вооруженного нападения убиты 6 афганских сотрудников американской компании по разминированию. В перестрелке погибла местная жительница. Нападение, предположительно, совершили талибы. В секторе Газа и на западном берегу реки Иордан произошли ожесточенные стычки между израильскими военными и палестинскими боевиками. На севере сектора Газа после перестрелки с боевиками по ним были нанесены ракетные удары с вертолетов. Убит член группировки «Исламский джихад», двое ранены. В Пакистане в столкновениях между суннитами и шиитами погибли около 40 человек, свыше 70 человек ранены. По сообщениям местных властей, столкновения продолжались в последние дни в небольшом городе у границы с Афганистаном. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио Свобода.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Пишет наш слушатель из Израиля, пожилой человек, бывший москвич. «Я жил в Москве и готовился к отъезду в Израиль. По просьбе приятеля у меня временно поселился еще один «сионист», в кавычках. То был еврей из Евпатории. По дороге в Израиль ему необходимо было пожить в Москве. Мой гость был одинокий и тихий. В Евпатории имел домик и работал шофером на грузовике. Профессия приносила ему левые заработки, и ему было грех жаловаться на жизнь, но он думал, что в Израиле ему будет лучше. В его багаже оказался чемодан с фотографиями голых девочек. Море привлекает детей, и они бегут на юг из своих семей. Он подбирал голодную и одичавшую в дороге девчушку и вез к себе домой. Спустя годы этот тихий негодяй случайно встретился мне в Хайфе. Работа на грузовике в Израиле хорошо оплачивается, но левых заработков нет. Он был зол и всячески поносил Израиль. Была еще причина. Ему прислали призывную повестку. Он попытался откупиться. За бакшиш любопытно выглядит в этом письме тюркское слово «бакшиш». Таким способом автор, видимо, хочет подчеркнуть инородность явления, которое за ним стоит. Хотя для взятки есть слова и в идише, и в иврите. На идише – хабар, как, между прочим, и по-украински. На иврите – шахад. А шахад-дворим значит лесть, то есть подкуп словами. Так что те слушатели, которые меня очень хвалят, дают мне, спасибо им, шахад-дворим. Приятный шахад-дворим, хотя и с капелькой дегтя, прислал, например, Натан Менделевич Либман из Санкт-Петербурга. «Дорогой Анатолий Иванович, мое отношение к вашим передачам совершенно неадекватное. Мне в них нравится все и всегда. Но вот как-то моя внучка, которая только что несколько месяцев провела в США, слушала передачу, в которой вы прочитали письмо об одном сапожнике. В России он бедствовал от произвола чиновников, а, оказавшись в Америке, хорошо устроился по специальности и процветает. Внучка утверждает, что автор письма что-то напутал. В Америке вообще редко что-либо ремонтируют, а уж обувь никогда. Ручной труд стоит там так дорого, что дешевле купить новую вещь. Кстати, и в России к тому идет. Хочу знать ваше мнение по этому поводу. Спасибо на добром слове, Натан Менделевич. Могло быть и по-другому. Ничего наш слушатель не напутал, а кое-что присочинил. Остается решить, сделал он это невзначай или сознательно. Если он сейчас у радиоприемника, то будем ждать от него объяснений. Я как-то не обратил внимания на эту подробность, хотя действительно, будучи в Америке, ни одного сапожника не видел. Пишет господин Заболоцкий. Году в 54-м, 55-м при изучении в школе темы «Империи. Признаки закономерности» мы поняли, что все империи неизбежно разваливаются. Римская, византийская, оттаманская, британская, испанская, французская, германская, австро-венгерская, российская и прочие разваливались по сходным экономическим и политическим причинам. У нас в классе тут же возникло мнение, что Советский Союз тоже развалится, поскольку историческая закономерность касается и его. Учитель нам слабо возражал, говоря, что у нас не империя, а союз. Но нас не убедил, ведь мы с его помощью только что усвоили имперские признаки, и они, по нашим понятиям, вполне подходили к Советскому Союзу. Мы, к огорчению учителя, шумно это все обсудили, хотя тогда это было небезопасно, и забыли. Я не знаю, что изучали в школах после нас, или мне встречаются одни двоечники, но все, с кем приходится говорить вот уже 15 лет слишком, называют любые причины развала СССР, кроме тех, которые мне были известны со школьных лет. Хотелось бы узнать, как было с вами, Анатолий Иванович, ведь вы учились в школе в те же годы, что и я. Заболоцкий Владимир Иванович. Спасибо за письмо, Владимир Иванович. Многие не поверят, что среди советских школьников полсотни лет назад были такие прозорливцы, как вы, со своими одноклассниками. А я верю. Середина 50-х – это время, которое было названо оттепелью. В 53-м умер Сталин, и дышать стало чуть-чуть легче. Наметилось некоторое оживление мысли. Я помню своего учителя истории. То, как он в 56-м году объяснял нам культ личности Сталина. Он говорил очень просто. Когда руководитель возомнит себя непогрешимым, это, мол, плохо кончается. А что он говорил об империях, не запомнилось. Очень многое зависит от учителя. Ваш, наверное, не случайно слабо возражал, когда вы шумно возвращали ему те самые выводы, к которым он вас тихонько подвел. Со мной было иначе. Я только лет через 10 кое-что понял, но до вашего понимания не допер. Я понял, что если Москва ослабит тиски, то Советский Союз развалится. Но из этого сделал вывод, что существенного ослабления не будет никогда. Следующее письмо. Годочков 20 тому, рассказывая в Москве о нашем, то бишь эстонском, житье-бытие, я рисовал такую картину. «Представь, — объяснял я приятелю, — на Красной площади милиционера, вынуждающего тебя, коренного москвича, разговаривать по-китайски, да еще и называть его старшим братом, и при этом удивляющегося отсутствию в твоих глазах полного счастья. На сегодняшний день маятник истории завис на противоположной стороне. За полтора десятка лет русскоязычная молодежь в основном освоила государственный язык, а вот для старшего поколения времена недюже радужные, им рынок труда предлагает вакансии строительных и иных рабочих. Здесь существуют две почти не соприкасающиеся общины, у каждой своя печать, театр, телевидение, и значит, существует взаимное отторжение, и особенно опасна, на мой взгляд, та неприязнь, которая поддерживается властью и используется в предвыборных кампаниях. К счастью, игра здесь идет по вполне европейским правилам. Но вот что касается России, есть у меня здесь приятель, простой эстонский миллионер, человек незаурядной терпимости, который поехал в Калининград, город своей юности, по делам бизнеса. Пообивав начальственные пороги, основательно окунувшись в чиновный произвол, он не смог дождаться не только дня, когда должен был решаться его вопрос, но даже утра, а перевел дух только после пересечения границы. Да и мне, скажу откровенно, живущему здесь без особого благополучия, эмигрировать в Россию пока не хочется, пишет этот слушатель «Свободы» из Эстонии. Вы говорите, что жирок в России прибывает. Так начинается следующее письмо. Общим планом это хорошо видно. Вверху, конечно, плавает жир, его все больше. Он уже вываливается за границу. К слову, здесь же плавает и то, что не едят. Внизу, у дна и на самом дне, те, кто вас слушает, кто вам пишет. Жир, понятно, оседать не будет, нужно грести вверх. Но жижа сильно разрежена неодворянами, ментами, бандитами. Законов нет, опереться не на что. Грести тяжело, тянет на дно. Многих силы оставляют. Россия по количеству миллиардеров на третьем месте в мире. По уровню жизни где-то рядом с Йеменом. Как это взять в толк человеку, бьющемуся в капкане бесправия и нищеты? Страна, говорите, богатеет. У тех, кто вкалывает, мнение несколько другое. Страна богатеет? Так почему же народ убывает? Не в той, видимо, России я живу. не в ВИП-зоне, где Путин, Матвиенко, Косачев и прочая выхухоль. «Живу я в другой России», — продолжает автор, — «поэтому совершенно не понимаю, о чем вещает центральное телевидение. Может быть, это только мне плохо? Может быть, это все субъективно? Но вокруг меня тысячи, кому еще хуже? Я же не слепой. Печально осознавать, что уже никогда у меня не будет своей земли, своих валов, своего дома, своего банка, не доведется свободно пахать, никогда уже не придется дышать чистым воздухом, а когда не останется силы работать, отберут и квартиру. Конечно, сам Путин ничего собой не представляет. Мы имеем рейтинг не Путина, это рейтинг его должности. Тот, кто ее замещает, всегда самый умный, всегда выражает чаяние народа и знает, как строить счастливое будущее. Пусть это будет хоть конь. Вся дворня будет повиноваться малейшему движению копыта или хвоста. Вот российская Фемида скрутила директора школы Поносова, объявив его грабителем. Уже и срок ему уготовили. Но стоило президенту произнести два слова «чушь собачья», и Поносов больше не преступник. Вместо закона – мнение и указание, так пишет этот автор. Ваша передача показывает, читаем в следующем письме на «Свободу», что жизнь России идет по-своему. Сколько голов, столько мнений. После распада СССР общество стало эгоистическое, люди озверели. У всех народов России потеряны традиции предков, отшлифованные веками. И строго они соблюдались. Одни строят дворцы, обнесли высокими стенами, железными оградами, у входа в охрана, другие бомжи живут на свалке. Это разве по-человечески? Если ты человек сильный, помоги слабому. После развала СССР на каждом километре построена церковь или часовня, в них служит армия священников. Построено 135 тысяч церквей, 840 монастырей, попы ездят на иномарках с телохранителями, живут в престижных домах, многие стали миллионерами. А общество стало страшное. Разве не вина священнослужителей, как ранее коммунистов, что они не могут убедить своих верующих, что нарушать заповеди – великий грех? Воспитывать людей, стращать их грехом и т.д. входит в обязанности священников. Но многие из них сами не служат примером нравственности, милосердия, добра. Наше общество в России похоже на вавилонское столпотворение. Будущее страшное, Анатолий Иванович. Надеюсь, вы передадите мое письмо в эфир для назидания и прокомментируете. Иван Дмитриевич из города Димитрово. Не любят люди назидания, Иван Дмитриевич. Очень не любят и никогда не любили. А вот скоморохов привечали, сбегались на их представления без понуканий, на зависть попам. И вот о чем сужу не только по вашему письму. Пропасть между православным духовенством и обществом в России уже глубже, чем была между парторгами и советским населением. Население ходило в райком-горком жаловаться на произвол чиновников, и это было не всегда бесполезно. А от попов житейского проку никакого. Вот и пишут о них на «Свободу» так, будто это московское радио в годы атеистического захлеба. И чувствую, Иван Дмитриевич, большую потребность сказать хотя бы полслова в защиту сильных людей в России. Вы пишете, что они не помогают слабым. Помогают, Иван Дмитриевич. Почти у каждого целый колхоз нахлебников. Родители, дед с бабкой, отпрыски, школьные друзья, бывшие односельчане, случайные знакомые. Я еще не встречал ни одного состоятельного человека ни в России, ни в Украине, который был бы свободен от этой нагрузки. А богатых кавказцев, тех мне по-настоящему жалко. У них и родни побольше, и племенные традиции страшнее рэкетиров. Из Луховиц, это город в Московской области, пишет Александр Иванович. Глава нашего района Себастьян Спиридонович Тектониди недавно выступил в роли вызывающего злых духов. Он призвал ни много ни мало, как вернуть городу Волгограду имя Сталина. Коммунистические вожди переименовали Петроград и Царицын. Новые имена не сразу прижились. Поначалу люди их называли «Ленингад» и «Сталингад». с именем главы Луховицкого района совершенно справедливо связывают успехи города и района в последние годы, приток иностранных инвестиций. В то же время Себастьян Спиридонович постоянно декларирует себя ярым сторонником нынешней власти, партии «Единая Россия». А теперь вот объявил себя апологетом вождя всех времен и народов. Очень даже не глупый человек, талантливый, деятельный руководитель. Но вот что заставляет его выступать в этой постыдной роли? Он сын крымского татарина и украинки. Его маленький древний народ был тем же вождем всех времен и народов, депортирован из Крыма. А мать-украинка чудом избежала участи миллионов ее соотечественников в годы устроенного Сталиным Голодомора. По-моему, это страх быть отлученным от правящей касты, от казенного пирога, от действующей власти и связанными с ней огромными льготами и привилегиями, говорится в письме. Как все-таки легко мы, бывает, приписываем человеку низменные намерения. Так и в сталинское время можно было сказать о ком-нибудь: «По-моему, он скучает по царскому прошлому», и человека отправляли за колючую проволоку. Если Себастьян Спиридонович Тиктониди так хорошо управляется с Луховицким районом, то ему, конечно же, не хочется потерять любимое дело, оставить на полдороге какие-то свои начинания. Может быть, он считает, что ради этого можно раз-другой по-доброму отозваться не только о Сталине, а о самом сатане. А может быть, оно и в самом деле у него проснулось, теплое чувство к отцу народов. И так его переполнило, что он решил поделиться им с трудящимися Луховицкого района и самих луховиц. Во всяком случае, я бы начал разбор этого события с предположения о бескорыстных намерениях Себастьяна Спиридоновича. В том же письме из Луховиц читаем о том, что, цитирую, «книжные прилавки России завалены дешевой макулатурой о героях-чекистах. Если пишут, печатают и издают, значит, кому-то это необходимо. Кто-то всю эту стряпню в миллионных тиражах финансирует. Ясно, кому это нужно и выгодно. Все-таки роль спецслужб в нашей новейшей истории очень большая из-за низкого политического сознания народа. А народу нужна правда, ибо сила в правде». Это мы с вами, дорогой Александр Иванович, думаем, что народу нужна правда. И сила в ней, конечно, есть, о чем и пословицы говорят. Но едва ли не больше народу нужна и сказка. Иначе не читал бы он этой макулатуры. Думаю, так было бы и без всякого участия спецслужб. Вопрос из одного электронного письма. Анатолий Иванович, как, по-вашему, вели бы себя американцы, окажись у них под пахом, например, на Кубе, игрушки, аналогичные тем, которые они собираются разместить в Чехии и Польше? Александр Сергеевич. Эти конкретные игрушки вполне безобидны, так что мне трудно сказать, как отнеслись бы к ним американцы. А вот если бы это были ракеты, то они были бы под непреодолимым давлением американцев убраны или ими же американцами уничтожены. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Так однажды уже было при Хрущеве. Мы с вами также хорошо знаем, что США ни разу не поднимали руку ни на один демократический режим. Даже не все из просто людоедских режимов подвергались американской порке. Всех не выпаришь. Мы с вами и с Кремлем прекрасно знаем, что это относится и к России. На днях один российский генерал сказал нечто такое, за что патриоты его наверняка не только разжалуют, но и проклянут. США очень полезный, важный и надежный враг для России, ибо мы знаем, что он никогда не нападет на нас, это сказал генерал. Все знают, Александр Сергеевич. Все знают, что НАТО при всей своей невиданной мощи и как раз поэтому никогда ни на кого не нападало и не нападет. Она 10 лет позволяла Милошевичу безобразничать на Балканах. И только когда уже стало совершенно ясно, что он не только начал уничтожение целого народа, но и закончит это дело и пойдет дальше, если его не остановить, нанесли удар. Это знают и сами сербы, иначе не стремились бы в европейское сообщество. В Ираке американцам приходится несладко. Кремль злорадствует, но он же лучше всех на свете знает, что ударить по Саддаму надо было давно. Все знают, и понимают, только многие по тем или иным причинам валяют дурака, в том числе перед собой. Пишет Григорий из Москвы, ему 30 лет, он переводчик. Подобрал термин для определения государственного строя Российской Федерации. Он не прописан в формальной конституции, но реализуется по факту. Я назвал его условно быдлократией. У этого быдлократического режима есть множество апологетов, как корыстных, так и искренних. Имя им – Легион. Вот послушал на свободе, например, рассуждение одного товарища, публициста, по образованию психолога. Очень так убежденно говорит, даже иногда резонно. Письмо пришло по электронной почте. Я ответил автору, что быдлократия – это, по-моему, не совсем точно, если иметь в виду общепринятый смысл слова «быдло», простой забитый люд. Похож ли путинизм на власть такого люда? И о чем свидетельствует то, что российское большинство поддерживает, если не путинизм, то Путина? Чем объяснить состояние этих людей? Среди них есть и бывшие демократы. Они говорят о гражданском равнодушии населения, о том, что люди не умеют и не хотят жить по закону, о том, что в таких условиях правителям ничего не остается, как подлаживаться под них, надеясь, что время как-то их подлечит и перевоспитает. «Да, — написал мне Григорий, — Путин, на мой взгляд, плоть от плоти народа, ничем особо от среднестатистического большинства не отличающийся ни по моральному, ни по умственному развитию, как и вся его команда. В этом смысле я и говорю, что у нас реально власть народа. Одна группа от народа управляет остальным народом в своих, конечно, а не общих интересах. Любой среднестатистический россиянин будет на таком же посту приблизительно таким же Путиным, то есть не менее махровым коррупционером и автократом. В этом смысле я и употребил шуточный термин «быдлократия». Важно понимать, что общероссийским быдлом правит вполне определенное и конкретное кремлевское быдло. К слову, господин Гайдар, господа Чубайсы и прочие Вавиловы у меня тоже никаких хороших чувств не вызывают. Очень сильно испорченные люди. Не очень приятно о них даже и говорить. Брезгливо, пишет Григорий. Не мне их перед вами защищать, Григорий, но, честно говоря, жалко этих ребят. Они были почти в вашем возрасте, когда попытались поставить Россию на западный путь. Их победила бюрократия, от них отвернулось население, не дождавшись манны небесной. Их смяла российская история, инерция несвободы. У них был выбор после этого – остаться работниками или стать героями, то есть громко обличать неправду российской жизни. Это разные занятия. Они предпочли остаться работниками. При этом не смогли не запачкаться, кто больше, кто меньше. Геройствовать кому-то из них показалось скучно, кому-то и опасно. У жизни есть темные силы. У кого не слабели шаги перед дверью тюрьмы или могилы. Всегда помню эти слова Некрасова. Он не назвал ту из сил жизни, которую представляете вы, Григорий, беспощадную требовательность молодого племени к старшим. Вряд ли, правда, можно отнести эту силу к темным, но и светлой я бы ее не назвал. Письмо из Подмосковья. Отгремел салют выборов, избрали мы себе новых местных чиновников, законодателей. Честно говоря, я толком не знаю, для чего нужны законодательные чиновники в уездах, волостях, губерниях, краях и республиках. Поэтому бог с ними, пусть работают, может быть, много и не навредят. Но вот к чиновникам-законодателям всероссийским нужно подходить с чекистской зоркостью, ибо бдительность – наше оружие. Нельзя голосовать за личности. При прочтении партийных программ нужно понимать, что абстрактное в качестве абстрактного невыполнимо. Оно должно получать еще определение особенности. Действительно, всегда есть единство всеобщности и особенности, разложенность всеобщности на особенности, которые представляются самостоятельными, хотя они носимы и хранимы лишь внутри целого, так пишет этот автор. Я в общем, понимаю. Поэтому, когда мне, продолжает он, говорят Жириновские, Шмаковы, Белых, Зюгановы и прочие об увеличении зарплат и пенсий, то я их краснобайство воспринимаю как гений парламентской глупости и смеюсь над этой упрощенческой интерпретацией. Е.В. Жильцов, Московская область. Думаю, слушатели оценят юмор господина Жильцова, который не знает, зачем нужны законодатели на местах, поэтому и полагает, что много они не навредят. А если бы знал, зачем они нужны, то был бы, получается, уверен, что навредили бы изрядно. Никто, наверное, не станет спорить с тем, что голосовать надо не за личности, а за программы. Но голосовать еще долго будут за личности и за такое всеобщее, неразложенное на особенности, как власть. Что же, имеют право. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-2006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».